1.01 интернет, свежий выпуск новостей. И знаете, может быть, я с возрастом стал слишком соевым, может быть, что-то со мной не так, но я, пересмотрев свой последний новостной выпуск, который выходил, просто охренел от количества мата, который я произношу. Если честно, стало как-то омерзительно, стыдно и больно смотреть на самого себя, и я решил на некоторое время перестать ругаться матом. Исключения будут составлять какие-нибудь поговорки по типу таких друзей за хуй и в музей, но во всем остальном в своей речи я не буду больше использовать мат, во всяком случае, в ближайшие несколько месяцев, потому что мне стало омерзительно смотреть на самого себя. Я увидел не человека, который использует маст где-то к месту, то есть к матсту, а просто какое-то матерящееся быдло, которое использует мат уже для связки слов. А это проблема. Итак, новости. В Пенсильвании ребенок застрелил отца за отобранную игровую приставку. 11-летний недоросль, у которого батя отобрал приставку, пошел ночью, пока батя уснул, эту приставку искать. Ну вот, и вместо приставки он нашел ключи от сейфа, где пистолет лежал, где батя оружие хранил. Короче, малой просто достал пистолет, зарядил и выстрелил в спящего батю, на которого разозлился за испорченный без приставки день рождения. Хотя, может быть, он просто ожидал, что из бати выпадет лут, я не знаю. В любом случае, считаю, что виновата GTA. 6.
Игры, бля!
Netflix намеренно упрощает диалоги, потому что зритель тупо не следит за сюжетом. Это новый подкаст у Джо Рогана, на который пришел Мэтт Дэймон и рассказал, что да, мол, так и так, ребятки, устали мы от Netflix, потому что они просят нас упрощать диалоги, точнее не нас, а сценаристов, и сценаристы такие: окей, ребяточки, упрощаем, начинаем очевидную мысль проговаривать по несколько раз.
Знаете, они такие: может, в первые 5 минут покажем что-нибудь масштабное, чтобы привлечь внимание. Мы же хотим, чтобы люди не переключались. Знаете, было бы неплохо, если бы вы повторили сюжет 3-4 раза, потому что люди смотрят, уткнувшись в телефон, понимаете, о чем я?
И такие зрители приносят им основные деньги и основную аудиторию. Помните, когда мне в 2015 году писали, я там записываю какой-нибудь стрим, там, точнее, веду прямой эфир или какой-нибудь ролик записываю, я такой: вот, собираю на новую камеру, мне все такие: да все равно тебя только слушают, все равно тебя только с телефона смотрят, все равно это не имеет никакого смысла. Ну вот, да все равно кались. Теперь киноделы вообще не морочатся с картинкой, снимают большую часть на хромакее, да и то еле-еле. И знаете, я с этим высказыванием Мэтта Дэймона полностью согласен. Есть еще куча актеров, которые рассказывают о том, что теперь вместо того, чтобы делать что-то в фильмах и показывать своими действиями, показывать мотивацию персонажей, в фильмах и сериалах вместо этого начали просто проговаривать всю свою мотивацию, и современные фильмы больше напоминают подкаст. Ну, не фильмы, сериалы так точно. И тут у меня, конечно, тяжелая дилемма. Я не хотел вам об этом говорить, не хотел анонсировать заранее, но, наверное, сейчас самое время прорекламировать свой новый сервис, который называется Catflix. Cat не от слова cat, то бишь кошка. Cat от слова ножницы, то бишь резать. Точнее, не от слова ножницы, а от слова резать. Просто ножницы — это первое, что приходит на ум. Вот такой вот логотип у моего сервиса, которого еще нет. Дело в том, что на этих каникулах я начал смотреть, точнее пересматривать, последний сезон сериала «Пацаны». И я офигел от того, насколько много в последнем сезоне абсолютно ненужных линий, что этот сезон можно было бы уместить в 1.5 часа, и получился добротный бы такой фильм. А потом я сел смотреть сериал «Проповедник» и еще парочку сериалов. И, короче, пока я их смотрел, я понял, что там филлеры просто какие-то бесконечные. Там бесконечное количество филлеров, сюжетных линий, которые никуда не идут, и идиотских диалогов по полчаса, которые, если вырезать, то сериал станет только круче. И, короче, я сел просто, включил первый сезон, вырезал оттуда все лишнее, и 45 серий, точнее 10 серий по 45 минут, то бишь получается 450 минут, я уложил в 45 минут, то есть они, по сути, просто растягивали хронометраж. И я подумал, а зачем делать двойную работу, если я могу все это просто выкладывать в абсолютно бесплатном доступе, и вы сможете это смотреть, или я это на торренты буду заливать, но я решил сделать свой сервис, который будет называться Catflix. Я уже купил домен, оплатил его на 10 лет, мы уже занимаемся разработкой сайта, и в ближайшие 2 месяца мы его запустим. Мне нравится монтировать, я обожаю это дело, мне нравится вырезать сцены, менять их местами, и мне нравится пересматривать некогда любимые мной сериалы, и меня безумно бесит, что их превращают абсолютно в какую-то чушь, так что я готов помочь Netflix и с помощью своих монтажных талантов исправить проблемы, которые породило общество, смотрящее сериалы фоном. У меня пока в планах «Проповедник», «Пацаны» и «Сверхъестественное». Напишите, какие сериалы еще поправить. Я вот думал по поводу «Наруто» и «Секретных материалов». Но вот насчет «Секретных материалов» сомневаюсь. Конечно, там есть основная сюжетная линия, но главное — это, по сути, «Монстры недели». Или все-таки нет? Не знаю. Румынская певица извинилась за фразу на русском на Евровидении. Ну, точнее, на отборе для Евровидения, которое совсем скоро состоится. Да, Евровидение 2026, где европейские страны будут представлять своих музыкальных исполнителей. Что странно, ведь я этот музыкальный конкурс из-за своей головы уже выкинул. И я не думал, что он состоится, ведь, насколько я знаю, музыка при Шариате запрещена. Students were raped after being forced to live in complex alongside. Короче, в Нидерландах решили провести, так сказать, эксперимент. И они соединили жилье сирийских беженцев, тех самых, которые в свое время бежали от кровавого тоталитарного режима Асада, с жильем нидерландских студенток, чтобы, так сказать, прошла интеграция, чтобы прочувствовали полностью светлые демократические ценности. В итоге девушек начали просто насиловать, и полиция не принимала никаких мер в отношении сирийских студентов. Девушкам же угрожали ножами, заставляли занимались с ними сексом по принуждению, и у меня в этой связи есть несколько вопросов. Насколько я слышал, режим Асада, от которого эти сирийские беженцы бежали в свое время, вроде как пал, так что, наверное, можно вернуться в прекрасную Сирию победившего халифата. Второе. Студенток долгое время насиловали, они просто подавали заявления, при этом оставаясь там жить. Но самый главный вопрос – это третий. Скажите, а как так получается, что в этих прогрессивных Нидерландах, куда многие светлые демократические эльфы из России бежали, сейчас зафиксированы массовые самоубийства, массовые случаи суицида, Роскомнадзора этих самых представителей ЛГБТ-сообщества, ЛГБТ-активистов? Например, Михаил Зубченко, Катя Михайлова, Антонина Бабкина, Алиса Сергеева и многие-многие другие. Те самые, которые бежали из тоталитарной России в Нидерланды, чтобы получать свободу, чтобы отстраниться от этого российского ЛГБТ-притеснения от нетолерантности. А в итоге они закончили жизнь самоубийством из-за того, что прекрасные нидерландцы, ну, скажем так, не оправдали их ожиданий. Как так получилось? Вот, собственно, в этом и состоит мой вопрос. Хотя, учитывая массовое изнасилование девушек, можно сказать, что интеграция прошла успешно. Пусть и не так, как они рассчитывали, но они кое-что интегрировали в студенток. Сирия усиливает окружение курдов в провинции Ракка. Об этом сообщают СМИ. Американцы в очередной раз красиво всех кинули и поимели тех, кто делал за них всю грязную работу. Это просто фантастическая история. Послушайте внимательно. Где-то 5-6, может быть, 7 лет назад, когда Россия боролась с терроризмом в Сирии и на курдских территориях, курды отказались пускать российских миротворцев. Сказали: «Нет, слушайте, русские, вы какие-то вот эти вот варвары, мы вас, собственно, не поддерживаем, вы такие же, как и Асад, и Асада мы не поддерживаем. Они все с нами борются, у нас вообще-то религиозные распри, мы их не хотим, вот этих сирийских военных, так же, как и российских, видеть у себя на территории. Вы плохие, мы доверяем только своим курдским ребятам, которым Соединенные Штаты Америки предоставляют вооружение, и мы способны постоять за свою независимость». В итоге, как мы знаем, после падения режима Асада к власти в Сирии пришли джихадисты, которых возглавил бывший террорист ИГИЛа. И сейчас вот эти самые курдские территории, куда не впустили в свое время российских миротворцев, из-за чего Сирия во многом и была, в принципе, потеряна. Так вот, эти территории теперь зачищаются сирийскими террористами. А знаете почему? Да потому что у курдов были свои нефтяные месторождения, которые теперь отбирает Америка, ведь вся нефть на территории России принадлежит Америке. Так что теперь, когда России там нет ни в каком виде, теперь, когда Сирия пала, теперь можно курдскую нефть забрать обратно США. Например, они уже забрали себе такие месторождения нефти, как Сафьян и Саура. И я думаю, что это место должно быть вам знакомо по 2018 году, когда авиация США разбомбила колонну наших с вами ЧВК «Вагнер», потому что те, вроде как Пригожин, позарился на их нефть. Ну или Россия, тут уже как вам больше нравится. Получается так, что США дали курдам оружие, курды отбились от России, Россия полностью покинула и потеряла все свои интересы в Сирии, и теперь эти курды зачищаются уже теми, кого тоже поддерживали США, потому что теперь они вместе с джихадистами курдские земли зачистят и заберут себе нефть. Короче, курды — это, по сути, ближневосточные украинцы. Асад предлагал им автономию, предлагал возможность получить небольшое курдское государство со временем. Но нет, они пытались получить что-то и от Асада, и от Эрдогана, и от США при американской поддержке. Вот теперь американцы их истребляют. Прогнали русских, разбирайтесь теперь сами. Хотя грустно, конечно. Есть такой известный британский журналист, которого зовут Пирс Морган. И он у себя в Твиттере написал, что Великобритания с легкостью могла бы выкупить Америку обратно, с явной отсылкой ко Дню независимости Америки. Shut up, Piers. На что американцы массово накидали ему за шею, и много смешных шуток было. На мой взгляд, самое смешное о том, что США могли бы захватить Британию за 48 часов, но не будут этого делать, потому что им уже надоело вторгаться в исламские страны. Я решил почитать комментарии британцев по этому поводу, но мой переводчик почему-то перестал переводить с английского. Помогите. А вообще, эта новость особенно смешна на фоне того, что ОАЭ запретили своим гражданам ехать обучаться в Великобританию, потому что боятся того, что граждане там подцепят радикальный исламизм в британских ТВ-узах. Больше всех жаль в этой ситуации наших с вами релокантов, которые уехали в Европу, а в Европе намечается очень большая война. Например, сейчас, скорее всего, будет война между Францией и Германией, ведь у них очень серьезные религиозные противоречия. Франция сунниты, а в Германии шииты. Жители Киева жгут новогодние елки, чтобы согреться. Подождите, а разве это достойно такой великой нации, которая в свое время даже Черное море выкопала?
Черное море – суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную древними украинцами.
Поистину, никогда мы не будем братьями. И я не понимаю, зачем вам вообще жечь елки, разве в вашей прекрасной незалежной не осталось покрышек?
Радикалы сначала помешали уборке баррикад, а затем по привычке подожгли шины.
Просто, помнится, на Майдане было холодно, но вы как-то согрелись. Коктейли Молотова жгли, еще Беркут согреть пытались. Так что сейчас? Срочно берите покрышки, теплый чай и хорошее настроение и тащите на Майдан, братья-украинцы. Однако я эту новость взял не для того, чтобы позлорадствовать. Точнее, не только для этого. Просто то, что казалось адекватным, так же, как и с точки зрения того, что Ким Чен Ын просто занимается разработкой ядерного оружия, и он просто психопат, и это нам казалось адекватным, во всяком случае, не мне, а многим в 2016-2018 году. Все эти вещи, которые казались адекватными тогда, в 2026-м воспринимаются совершенно по-другому. И я хочу сказать, что в этой новости, в ее обозрении, я бы хотел обратить ваше внимание не на то, что произошло, а на то, чего не произошло. А именно, жители России, и в частности жители Крыма, не выпускали смешных почтовых марок с этой ситуации. Они не смеялись над жгущими елки украинцами. Россияне не делали тортов из украинских детей, не глумились над ужасной бедой, которая сейчас происходит в Украине. И, наверное, именно в этом между русскими и украинцами разница. Так что, подобно ролику 2014 года, я могу сказать, что действительно мы не будем братьями. Во всяком случае, сейчас.
Привет, пап. Ты прям мысли мои читаешь. Я целую неделю хотел сошлать.
Ты губу закатай, это ритуальный костер.
В смысле?
Жечь тебя будем, чучело, за то, что ты из нас первобытных людей сделал. Жать тебя готовим на костре, моемся в реке, живем как в пещере. Ни воды, ни газа, ни света.
Эвилон стал топ-1 стримером Counter-Strike по пиковому онлайну в 2025 году. Ну, я думаю, что в принципе он стал первым стримером и по пиковому, и по общему онлайну в мире, не только вот где-то, и не только по Counter-Strike. Я, кстати, недавно помог форсить один смешной мем. Он заключается в том, что если ты себе на стриме ставишь фото, короче, сосовота, это тот, который бытовод, главный накрутчик топ-1 стример мира, который по своим онлайнам бьет даже iShowSpeed'а. Если ты это делаешь, то тебе накрутят зрители. Я, короче, поставил по приколу фото на стриме, у меня пиковый онлайн был больше 10 тысяч человек. Это очень смешно.
Сосовод, привет. Бля, какая тупая хуйня. Мне нравится.
Однако после того, как я его фотку убрал, из-за того, что я унылый, абсолютно неинтересный, не смешной и не харизматичный, то у меня онлайн остался чуть меньше 2000 человек. Где же мои спящие бизнесмены? Миллиардеры занимают государственные посты в 4000 раз чаще обычных граждан. Как говорится, говна нажрался, но при своем остался, очередное подтверждение тому, что я и так знал, между прочим. Короче, есть такая международная организация, которая называется Oxfam, и они провели статистику, и оказалось, что практически все должности в государствах занимают миллиардеры. Почему? Да потому что они контролируют информационную повестку, им принадлежат газеты, заводы, пароходы, а это позволяет им не только распространять нужную им точку зрения, но и блокирует любую нежелательную критику. Что ты там про меня пизданул, хлопчик? Ну это нема, бля, пизда тебе, не опубликуем. Кстати, знаете, почему США выиграли холодную войну по части пропаганды вот просто на 100%? Потому что они поняли простую истину. Не надо пытаться воздействовать на тысячи излучателей. Достаточно будет сотен, тех, которые формируют тысячи. Надо полагаться на интеллектуалов. То же самое и по части критики. Если какое-то значимое издание не опубликовало критику, то всем пофиг.
Абсолютно.
А вот когда уже это издание не опубликовала, то все остальные начинают перепечатывать. Коррупцию на Украине, о которой трубила российская пропаганда, никто не замечал все эти годы. А как только об этом начали говорить «Медуза», всякие «Набу» и «САП», то даже те, кому до этого не было дела, начали об этом распечатывать. Даже наш с вами любимый Алексей Шевцов снял целый ролик об коррупции, Но он рассказал, что, во-первых, понимаете, раньше я говорил, что русня неправильная, теперь я говорю о том, что, ну, все на постсоветском пространстве, они неправильные. И опять же приплел рашку.
Авторитетным рейтингом Transparency International Украина набрала 35 из 100 очков в рейтинге восприятия коррупции. И это ее делает почти самой коррумпированной страной в Европе, даже хуже, чем в Молдавии. Но, что интересно, лучше, чем в России ситуация.
Знаете, кстати, на чем это основывается? На индексе восприятия коррупции. То есть не то, чтобы коррупция реальна, а мне кажется, что в России большая коррупция. Ну, Шевцову этого достаточно для того, чтобы снять об этом целый ролик. Как говорится, кто не смотрел Шевцова в молодости, у того нет сердца. Кто смотрит Шевцова сейчас, у того нет мозга. Возвращаясь к капиталистам, когда ты можешь не только распространять свою точку зрения, но и, скажем так, не продвигать неугодную тебе точку зрения, и она тонет в информационном шуме, то правительства принимают разного рода решения исключительно в твоих интересах, в интересах элит. И, по сути, мировой олигархат, о котором в свое время даже Стругацкие писали в «Обитаемом острове», это вот он и есть. Кстати, особенно цифры этого доклада забавны на фоне того, как политические решения сворачивают борьбу с бедностью, да, потому что, ну как так, у нас страна в тяжелом положении находится в такой непростой для страны время. Надо оптимизировать больницы, нет смысла бороться с бедностью, у нас сейчас война там нагнетается, у нас экономические противостояния и пошлины, пора бы этим беднякам затянуть пояса. Но пока это происходит, сами богатые каким-то образом становятся богаче. Прирост капитала миллиардеров только за 2025 год составляет цифру, которой хватило бы, чтобы решить проблему крайней нищеты на всей планете. 26 раз, без шуток. Но нет, вместо этого нам обещают лучшую жизнь когда-нибудь позже. Ведь намного лучше обещать, чем просто взять и решить проблему.
Это ключ.
Нет, кое-что получше. Это рисунок ключика.
Чем больше я узнаю о состоянии дел в обществе, тем больше понимаю, что Бэтмен гениальный персонаж, потому что все эти миллиардеры, они как Бэтмен, который тратит миллионы или даже сотни миллионов долларов на гаджеты, чтобы скакать по крышам и раз на раз выходить со всякими бандюганами. Он тратит сотни миллионов долларов на гаджеты, которые не каждая армия мира себе может позволить. В итоге бегает как дурачок и борется с преступностью, хотя все те же самые проблемы, в том числе и проблемы преступности, ведь преступниками люди становятся только из экономических причин, не от хорошей жизни. В общем, он мог бы все это решить, построив школу, открыв всякие ночлежки для бездомных и прочие нужные народу вещи. Но нет, эти проблемы он не решает. Тратится на гаджеты. Но есть и другая точка зрения, которую я тоже не могу не озвучить. Возможно, что дети миллиардеров, просто все вот эти их сыночки-корзиночки, настолько одаренные от рождения, что сразу по достижении 18 лет занимают руководящие должности, которые нам и к 40 не светят. И вообще, вдумайтесь, это насколько абсурдно было бы, слава богу, что в реальности это не так, насколько абсурдно было бы, если бы все власти в Соединенных Штатах захватили бы миллиардеры, которые контролировали бы СМИ, но вы бы никогда не узнали о том, что они захватили власть, потому что они контролируют СМИ. Да, абсурдно. Слава богу, что в реальности такое невозможно. Белый дом мог неправильно понять отправку военных стран Евросоюза в Гренландию. Как говорится, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Или Уильям Дефо.
Но вы не должны так поступать.
Вы, главное, поймите все правильно, ведь на самом деле они всего лишь отправили по парочке солдат для того, чтобы пока американцы не захватят Гренландию, чтобы русские туда не вторглись. Это для противостояния русской угрозе. Воистину, если бы русских не было, их надо было бы выдумать. По сути, они говорят: Дональд, не переживай, мы тебе не противостоим, мы ничего против тебя не сделаем, противостоять тебе не собираемся, просто пока ты собираешься напасть на Гренландию, мы хотели отделить Россию, чтобы она вот, ну вот за это время Гренландию не завоевала, а то мало ли. Они увидели ваши планы и сейчас нападут и все завоюют, как было с Крымом. Так что мы пока что, Дональд, попридержим для вас Гренландию. Эх, Йорик, нет, Гегель. Правый Гегель в очередной раз был прав, когда говорил, что история повторяется как фарс. Ведь это в очередной раз происходит. Абсолютно так же они, эти самые благочестивые европейские эльфы, вели себя с Гитлером, когда он перед нападением на Францию куролесил, проводил аншлюзы, присоединял к Великому Третьему Рейху всякое. Так что, да, обычно принято говорить, что Путин это Гитлер, или Зеленский это Гитлер, но нет, Гитлер это Трамп, Путин это Сталин, а Зеленский это Марсель Д.А. Я просто обожаю заявления еврочиновников. Изя, а почему ты читаешь антисемитские газеты? С одной стороны, Россия — это величайшая угроза мира, нужен форпост в виде Украины, чтобы эту угрозу установить, ведь Россия рискует развязать новую мировую войну. И если мы сейчас не противостоим ей всеми объединенными силами НАТО, которые не справляются, они завоюют всю Европу. А здесь, чтобы противостоять российской армии, достаточно будет двух, максимум трех военных. Лол, кек, азаза. Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом. Политика пишет, что проявив какую-то просто невероятную политическую чуйку, невероятную дальновидность, Европа, отказавшись от российского газа, теперь, очевидно, обязана покупать по завышенным ценам сжиженный природный газ американский. А американцы, как же так получилось, кто мог такое предположить, поняв, что они полностью подсадили европейцев на свою иглу и деться европейцам теперь некуда, начали на них намного сильнее давить, проявлять все больше и больше, как сказал бы Влад Савельев, неуважение. И теперь, по сути, один взмах, ну или перекрытие одного небольшого вентиля, и европейцы вообще круассан без рыбы доедают. Зато как радовались, когда американцы руками украинских диверсантов подорвали северные потоки. Ну что теперь, не смеетесь? Не смешно? В общем, поверьте мне, я буквально жопу вам ставлю, хотя это ничего такого, ведь я и не доживу до этого момента, когда-нибудь в учебниках истории всю европейскую политику 21 века будут описывать одной сценой. Будет нарисована картинка, и там мужик, у которого есть двое поставщиков. Один живет через забор, у него недорого, стабильно, и с ним всегда можно договориться, он ничего не просит взамен, и у него настолько много ресурсов, что он тебе продает их недорого, потому что ну а хули мне не жалко. Вы с ним работаете много лет, а потом вы начинаете сотрудничать с каким-то челом, который находится вообще на другом конце города или, может быть, даже штата, продает очень дорого, в любой момент может просто нажраться и уебать тебе по пьяни.
Ух ты, Биф, что это?
Уезжает постоянно куда-нибудь отдыхать в отпуск, и ты не получаешь ресурсов. Он постоянно кидает своих друзей и врагов, причем иногда кажется абсолютно бессмысленно, без какой бы то либо выгоды для себя, но ты отказываешься от первого варианта соседского и берешь у второго поставщика. Вы понимаете хотя бы, насколько это абсурдно? Дальше у нас только максимальный апогей европейской мудрости. Это значит, что рано или поздно они в принципе должны отказаться от газа, потому что нет газа, нет путинского шантажа или трамповского. Нет зависимости, а греться будут точно так же, как делали это в 16 веке. Например, в Великобритании раньше разгоняли уголь, жгли древесину, все, конечно, было в саже. Ну и от автомобилей придется отказаться, можно всегда пересесть на лошадей. Впрочем, навоз от них будет вызывать огромное количество катастроф, люди начнут намного сильнее болеть, и на вакцины вам придется тратиться больше. А учитывая уровень британско-европейских вакцин, тех же самых Pfizer и всего остального, зашкаливающий уровень коррупции Урсулы фон дер Ляйен, смерти от этих самых, даже у Навального Тромп не выдержал. Так что, я думаю, нас ждет постепенное вымирание Европы. И когда-нибудь историки будут писать, что европейцы, злорадствуя над подрывом северных потоков, не понимали, что это смерть не России, а их собственная старуха с косой. Европа упустила все шансы урегулировать украинский кризис. Это заявление Сергея Лаврова. Я здесь вообще не согласен, потому что никакого урегулирования Европе никогда не было нужно. Прямо сейчас, в эту секунду, славяне убивают славян, брат идет на брата, и во все это были вложены огромные, просто безумнейшие деньги. И нет, я не говорю ни о каких-то там
Ротшильд с Рокфеллером.
Я говорю о простейшей математике, с которой знаком абсолютно каждый инвестор. И в случае с Россией ставка не сыграла, но и не сказала, что полностью провально. Она сыграла лишь отчасти. Изначально рассчитывали на то, что когда начнется конфликт, то нас просто обложат санкциями, и мы проиграем. Ну или страна будет уничтожена изнутри. И на самом деле, примерно похожую схему американцы рассчитывали провернуть и в Ираке в 2003 году, куда вторглись буквально за пару недель, сместив правительство Саддама Хусейна, казнив его с помощью максимальных исламистских радикалов, а потом просто распустили армию и рассчитывали, что капитализм — это панацея от всех болезней. Как писал Адам Смит, капитализм сам все порешает. Но по итогу они проиграли из-за такой политической недальновидности. Кстати, недавно они официально вывели войска из Ирака, а операция продлилась с 2003 года. Это я к вопросу по поводу длительности СВО и сравнения СВО с Великой Отечественной войной. Так вот, американцы, по сути, вывели войска из Ирака буквально пару дней назад. Они не добились там ничего, кроме передачи Ирака в полную власть Ирана и Китая. Когда они вторгались, то свергли все правительство, думали, как я и говорил, что капитализм сам собой все порешает. Сейчас вот эти вот исламисты, сунниты, шииты, неважно, поймут, насколько это классно.
Капитализм, счастье. Заебись.
Сейчас МВФ им как выделит деньги, они как эти деньги возьмут, и они, кстати, на манер того, что делают сейчас с Украиной, в свое время и в Ираке создали специальный фонд для того, чтобы высосать все ресурсы с Ирака. Но внезапно для них оказалось, что они потерпели полное политическое фиаско и не смогли построить там никакой демократической и уж тем более прогрессивной системы. Оказалось, что для местных шиитов и суннитов родственные связи, религиозная принадлежность, их родословная намного важнее всего, что им может предложить США. оказывается, что ислам — это не просто религия, а суперинтернациональная история с политическим окрасом больше, чем религиозным. Потому что какой-нибудь исламский регион, который является частью вообще другой страны, на самом деле, с точки зрения исламистов другой страны, считается частью исламского мира, частью его, потому что шариат для них, для любого исламиста, шариат важнее любых других законов. И, в принципе, стран и границ между странами не существует, если ты правоверный. Таким вот образом, США, которая годами спонсировала НКОшки всякие, разрушали Ирак изнутри, придя и уничтожив его окончательно с армией, рассчитывали на то, что их встретят с хлебом и солью, как у нас говорится. Но тут они тоже самообманулись. Точно так же, как самообманулись с Россией. Ведь когда ты выделяешь деньги НКОшкам за разлад внутри страны, и эти же НКОшки тебе потом предоставляют отчеты о том, как они прекрасно провели свою работу и как они хорошо продвинули демократические ценности, что прям-таки каждый исламистский радикал их понял, и теперь идею демократии разделяет намного больше, чем идеи ислама. Однако, разрушив страну и убив ее лидера, распустив армию, американцы в итоге поняли, что, представьте себе, никакие демократические ценности Ираку не нужны. И поэтому им полностью стал управлять Иран. Ну, во всяком случае, нефтяными месторождениями, да, то есть тут по-разному можно оценивать. Кто-то скажет, что важнее всего другие ребята. Я скажу, тот, кто управляет нефтяными вышками, тот, собственно говоря, и является главой, тот и управляет. А ведь американцы изначально шли, конечно же, за иракской нефтью. Короче, американцы приехали в Ирак, все разбомбили, все уничтожили, ничего не получилось, и они такие: ой, а как же так получилось? Ну ладно, тогда будем расшатывать уже Иран, раз он с нашей работы получил преференции. И они, поскольку Ирак перешел, как я и говорил, в плоскость влияния Ирана, торговая война с Китаем, кстати, тоже во многом из-за того, что Китай, который никому ничего не навязывает, а просто торгует и предоставляет технологии и все остальное, в итоге тоже большое количество всяких нефтяных месторождений и значимую часть иракской экономики прибрал себе. И сейчас иракские ресурсы вполне равномерно по рыночным ценам продаются всем, кто готов платить, то бишь России, Китаю и самим Соединенным Штатам, которые, как это обычно и бывает, покупать за обычные деньги все не хотят, они хотят просто все разрушить изнутри. И такой же расчет, между прочим, был и на Россию, они ничему не учатся. Они платили НКОшкам, которые рисовали им отчеты, как, например, это делал Ходорковский, можете посмотреть, как он, допустим, перераспределял бабки в пользу того же самого Леонида Волкова, который проводил исследования за десятки тысяч долларов и показывал, насколько большой рост оппозиционных настроений внутри российского общества.
Зига или эмоция? Ну, конечно, зига. Ну, камон.
То есть, вы поймите, Ходорковский кидал даже пиндосов. Пиндосы ему выделяют деньги на развал России. Он эти деньги тратит, а отчеты ему рисуют другие ребята, которым он за составление этих отчетов дает деньги, и эти же отчеты от Леонида Волкова, Навального и всех остальных предоставляет всем остальным. Именно подобными вещами занимались и Институт социологического исследования Кагарлицкого, когда они вот нам рассказывают: в российском обществе все плохо, власть никто не поддерживает, все ненавидят Путина и хотят его свергнуть.
Если вы выходите гулять с пластиковым стаканчиком, то вы реально представляете собой угрозу для безопасности российского государства.
А по итогу это оказывается все Филькиной грамотой. Но, по факту, Россия хотела только одного – продавать свои ресурсы. Я напоминаю, что до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой, мы и Третьему Рейху до самого 39-го или даже 41-го года продавали все. Очень дешево. Сталин пытался показать: мы мирный советский народ, мы не хотим войны, ребята, давайте, мы вам все сами продадим. Дешево. Но нет. Таких нацистов и всех остальных людей, которые уверены, что они богом избранная нация, их не устраивает покупать даже дешево. Они хотят забрать все, потому что это все принадлежит им. И самая большая беда, которая может произойти с любой страной, которая делает вас мишенью номер один для Соединенных Штатов Америки, это большие запасы нефти. США хотят забрать все практически бесплатно, и поэтому честная продажа их, разумеется, не интересует. Так что, будучи бизнесменом, социал-дарвинистом и атлантом, можно сделать ставку. Ну или инвестиция. В моем представлении в мире финансового капитала ставки и инвестиции особо не отличаются. Короче, что ты делаешь? Берешь, вкладываешь несколько миллиардов, а потом экономишь сотни миллиардов на покупке ресурсов. Вкладываешь десятки миллиардов в Украину, Армению, Грузию и полнейший развал России изнутри. А потом, когда этой цели, если ты достигаешь, слава богу, не достигли, но если бы достигли, они бы уже сотни миллиардов сэкономили просто на покупке ресурсов в протяженности десятилетия. Пока что ставка не сыграла, но это по факту была инвестиция. Инвестиция, которая себя не оправдала на 100%, но теперь они пытаются забрать из России деньги другими возможными способами, в том числе и через Украину. И Украину выпить досуха, как в алмазном мече, деревянном мече у Ника Перумова был такой хозяин ливня, вот он постоянно говорил: «Выпью».
Выпью досуха.
И вам может показаться, что, ну, тупые пиндосы, все просрали, проиграли. И я, разумеется, постоянно говорю, что пиндосы тупые, но только ради шутки, потому что если я буду шутить над тем, какие у нас тупые люди, то многие могут воспринять это в штыки, и меня в итоге посадят, а я слишком красив для тюрьмы. Сперва мне надо состариться, чтобы на мою курагу и мой обвисший орех никто не позарился, потому что задница у меня отменная, поверьте, мне не место в тюрьме. И когда я это говорю, я просто шучу и иронизирую над американцами, но я не считаю их тупыми, даже более того. Я скажу, что по большей части их планы исполнились. США переиграли всех, как бы вам ни казалось, что бегство из Афганистана или вывод Дональдом Трампом войск из Ирака – это какой-то проигрыш Соединенных Штатов. Нет, как раз-таки наоборот. Не скажу, что они победили, но многие цели, которых они хотели, они достигнуты. Просто был план максимум, был план минимум, и они остановились где-то посередине. Я искренне считаю, что США, не считая мелких неувязочек с Афганистаном, и Ираком, все равно добились самых главных целей. Славяне убивают славян. Эта война могла закончиться даже не в 2022-м, она могла в принципе не начаться, однако с помощью инвестиционных фондов и оружейных компаний она все равно продолжается и будет продолжаться, пока производить вооружение не станет слишком невыгодно, когда не появится новых отраслей экономики, в которую можно вложиться, а оружие станет слишком дорогим для производства. Ведь даже, что-то у меня это в какой-то монолог длинный превращается, уже по сути полноценный ролик, но я просто рассказываю вам, что даже холодная война и знаменитая Хельсинковская конференция, о которой я постоянно говорю, и почему это важно, можете посмотреть в моем документальном фильме «Право сильного», он совершенно бесплатно в открытом доступе выложен на моем сайте, на моем сервисе Saslix, и приложение для Андроида есть, и все остальное, можете там посмотреть. Так вот, просто США разжигали русофобскую истерию, не собираясь реально воевать с Советским Союзом. Они разжигали эту истерию, потому что а, это хорошо продавалось, б, позволяло брать у американцев, у американского налогоплательщика деньги на производство вооружения. А потом, когда уже все дошло до каких-то фантастически сложных ядерных бомб и космической программы, все это стало настолько дорогим, что они поняли, дальше уже можно разоружаться. То есть я утверждаю, что конец холодной войны произошел по экономическим причинам, а не потому, что смогли наконец-то договориться. Просто производить вооружение стало слишком дорого. И вот сейчас теперь опять та эпоха, когда в микропроцессорах мы уперлись в потолок, фондовый рынок бесконечно разгорячен. У нас с вами при этом такая ситуация, что вкладываться в какие-то зеленые энергетики и все остальное больше не представляется возможным. И снова на эпоху выходит оружие. Вместо того, чтобы производить процессоры для смартфонов, которые застопорились в своем развитии, теперь можно производить оружие, потому что в это оружие можно будет интегрировать эти самые микропроцессоры, можно будет создать новые отрасли. А потом уже, когда все это снова станет слишком дорогим, начнется очередное разоружение. И такие разжигатели войны, как Борис Джонсон и все остальные, разжигали эту войну, потому что те люди, которые их лоббируют, хотели заработать на вооружении. Джонсон разжигал эту войну и сделал так, что Украине с Россией не удалось договориться. И по факту мы воюем, мы убиваем друг друга, мы слабее. 404-я в принципе, скорее всего, прекратит свое существование, оставшись как воспоминание историческое. А мы с вами потеряем огромную численность населения. При всем при этом нам придется, чтобы это компенсировать, завозить мигрантов, и это будет большая проблема, потому что начнутся межконфессиональные розни. При том, что мы друг друга убиваем, у нас еще недружелюбная Армения, у нас еще Молдова, которая сейчас становится частью Румынии, а значит и становится частью блока НАТО. И при этом весь Ближний Восток сейчас пылает, он находится в огне, и противостояние там с каждым годом будет еще больше. Израиль еще будет там всякое таранить. Я вас уверяю, что в ближайшие десятилетия нам предстоит глобальная война объединенной Сирии, которую сейчас объединяет Джулани или Джулани против Израиля. И эта война, я уверен, точно будет. Еще непонятно, как закончится противостояние США с Ираном, потому что Ирак они просто так Ирану отдавать не хотят. Непонятно, что будет с Гренландией, как закончится судьба Венесуэлы и когда, я не говорю если, я говорю, когда США нападут на Кубу, которая за последние 30 лет с развала Советского Союза никак не озаботилась собственной обороной. Ее теперь никто не поддержит, а значит США, устроив очередную провокацию, как, например, с кубинским сахаром, помните, да, те документы, которые они рассекретили, если вкратце, то был конкретный план США, когда они собирались убить несколько своих собственных граждан, серьезно, они это собирались сделать. Можете почитать эти документы, они на сайте Белого дома лежат за сроком давности грифа «Совершенно секретно», они теперь стали достоянием общественности. Они обещали, они собирались убить этих людей, чтобы тем самым легитимизировать операцию против Кубы. Мол, посмотрите, кубинцы наших убивают, ну все, это кубинский теракт, не иначе. При том, что Куба — это отличный электорат для Трампа, там очень сильная диаспора, которая хочет, чтобы Куба стала частью Соединенных Штатов, и это еще одно падение оставшейся такой обветшалый, уничтоженный практически, но все-таки какой-никакой цитадели коммунизма. Так вот, на фоне всего этого еще и Венесуэла, и Куба, и война с Украиной продолжится, и конца края этому не видно. Так что, как бы я ни говорил, что США тупые, все-таки факт в том, что они практически все, что хотели, получили. И то, что у них сейчас разлад с Европой, это не баг, а фича. Потому что Европа вместе в США влезла в совместное предприятие под названием «Уничтожим Рашку, попилим ее ресурсы». Однако, в итоге США в ходе этого предприятия чересчур разгоряченную Европу, которая даже не следила за ударами, которые сама наносит, и ударами, которые пытается держать, они сами впали в конкретную такую жесткую технологическую зависимость. Так что про какой-то там объединенный Запад теперь будут говорить весьма условно, потому что США сейчас имеет Европу. И с помощью грубой силы они, я думаю, теперь могут достичь в отношении Европы и с помощью экономики абсолютно всего, чего захотят. Это закономерный итог – это окончание плана Маршалла. Так что это не следствие каких-то ошибок в руководстве, это не следствие чего-то такого. Это целенаправленная политика, которая со времен Збигнева-Бжезинского шла весьма закономерно. Да, конечно, могло бы сработать намного лучше, могла бы разложиться Россия, у нас бы сейчас была новая Югославия, у нас бы была гражданская война, мы бы резали друг друга еще с другими регионами Российской Федерации, а на фоне всего этого те люди, которые на национальной почве нам говорили: «Ну ты же русский, сражайся вот против этих, потому что они не такие», на фоне всего этого эти люди, которые возбуждали бы в нас национальные настроения, прекрасно продавали бы нефть, просто покупали бы ее США намного дешевле, чтобы продавать той же самой Европе. Они покупали бы эту нефть дешевле, потому что все эти регионы, на которые была разбита бы Россия, их было бы выгоднее намного заставить торговаться между собой и сбивать цену. 10 продавцов одного и того же товара лучше, чем один или даже два продавца одного и того же товара. Так что с точки зрения геополитики США филигранно все раскладывают. Однако есть проблема. Они делают все это с помощью грубой силы. И насильно мир не... Насильно мир не будешь. Блять, неплохой каламбур. Извините, запишу. Так, все. Записал. Короче, пока записывал, даже забыл, что я дальше хотел. Е-мое! 30 минут практически этот мой монолог длится. Все, извините меня, пожалуйста, я заговорился. Это мысли из головы. Обычно такие потоки сознания у меня на эфирах на Радио Спутник или на моих Twitch-подкастах, а здесь я обычно пытаюсь вот что-нибудь просто такое выдать. Короче, при любом раскладе посмотрим, что США будут делать с Ираном, тем более, что цветную революцию там провести пытались, но им этого не удалось. Это не значит, что они не попытаются еще раз, и это не значит, что им не повезет. Попыток будет еще несколько, но посмотрим. А в отношении России еще большой вопрос, как себя будет вести Прибалтика, как себя будет вести Финляндия, Польша. Понятное дело, что с точки зрения военной силы они нам не представляют никакой конкуренции, но мы же с вами прекрасно понимаем, что в случае чего воевать будут не поляки, не финны и не прибалты. В Цюрихе полиция применила водометы и газ для разгона протестующих против Трампа и ВЭФ. Да, в Цюрихе прошла глобальная акция, на которую вышло очень много людей, и они протестовали против проведения как раз-таки в этом самом Цюрихе международного экономического форума и против приезда лично Трампа, причем второе, мне кажется, там играло важную роль. Я надеюсь, что Дональд будет последователен и пообещает разбомбить Цюрих за такое вот отношение к протестующим, как обещал это сделать с разгонявшими протест в Иране. В Финляндии вступление в НАТО признали худшей сделкой. Были частью России, но от нее отделились, причем по-прежнему имея общую границу, получали от нее все возможные барыши, но потом в итоге все равно вместе с немцами напали. Когда поняли, что немцы проигрывают, расплакались и получили прощение лично у Сталина и советского народа. А как только нацизм вернулся, но уже через американцев, сразу же на самых ранних этапах встали на его сторону и вступили во все возможные альянсы, потеряв Россию, страну, с которой у них, я напоминаю, общая граница и от которой зависела вся их экономика. И вот теперь финны недовольны, потому что пожинают плоды собственной экономики, которая была вызвана тотальной русофобией. Вы знаете, у меня создается ощущение, что финны, как раз как и поляки, они просто... Ну, я не знаю, я не привык всех под одну гребенку, говорю исключительно о правительствах, но как это может так повторяться? Ведь правительства появляются из народа. И у меня ощущение, что финны и поляки просто непроходимые тупицы. Я уже устал, честно говоря, испытывать к ним жалость, и как будто бы с политической точки зрения надо надо прощать. И как будто бы дать Финляндии после Маннергейма и блокады Ленинграда нейтральный статус было ошибкой Сталина, который просто верил во все хорошее в людях, но теперь в это верить пора перестать. Но я больше всего не понимаю вопиющей, фантастической неблагодарности. По сути, это как Слава Мерлоу, который пинает Моргенштерна, хотя без Моргенштерна не было бы его карьеры, и он бы сейчас сидел в Мурино и дальше. И точно так же Украина, Армения, все страны пинают Россию, несмотря на то, что она им давала абсолютно все. Вспоминаем и скидки на газ, и все, что ресурсы Молдове, то же самое, Газпром практически бесплатно предоставлял, причем это было личное решение Путина.
Кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше значит, Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, немножко удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразования. Это было именно молдавское предложение. И мы пошли навстречу.
И у меня возникает вот ощущение, что чем больше ты даешь окружающим странам, тем больше они тебя ненавидят. Как будто бы России действительно надо вести себя как американцы, чтобы их все любили.
Пиздить. Вы понимаете, если маленький пиздить, если большой, убить нахуй, блядь.
А Россия вечно пытается всем помочь, что-то сделать, ну давайте мы за вас сделаем. После чего Россию прогоняют. Все, вы нам заводы построили, убирайтесь отсюда, мы будем с этих заводов зарабатывать, с этих школ. А вы, русня, способны только воевать. Вот реально, как будто бы так это и выглядит. Трамп позвал Путина в Совет мира, потому что хочет сохранить теплые отношения. Это так мило. Лукашенко, кстати, уже согласился. Я, правда, не знаю, готовы ли белорусы будут потратить $1 миллиард на взнос. Но знаю, что можно сэкономить это при любом раскладе. Гениальная идея — политология со Стасом. Готовы? 3, 2, 1. Давайте просто пригласим США в ОДКБ, и не нужен никакой Совет мира. По сути, это будет то же самое. Хватит бомбить по Ирану. Лучше вместе бомбанем по Франции. При этом, правда, остальные шиитские страны могут этому не обрадоваться. Ну что ж, придется принести шиитскую Францию в жертву. По-настоящему смешно то, что Financial Times пишет, мол, Зеленский отказался. Блять, короче, это самостийность. Не в то горло попало. Короче, Зеленский отказался там участвовать, потому что позвали Путина и Лукашенко. Чё, правда, что ли? А может быть, Зеленский отказался участвовать, потому что его никто не позвал в Совет мира? Ведь принимать решения Украины, как всегда, будут все, кроме самих украинцев. Вы свой Майдан и свою незалежность методично теряли с 91-го года, отправив логику, здравый смысл и все на свалку истории. Украина, кстати, вот вам фан-факт, причем это еще до 2022 года, это единственная страна с развала Советского Союза, чей ВВП не вырос, а уменьшился. Вы хотя бы представляете себе, что все остальные республики, то есть Украина, это вот реально вот такой вот брат, самый нерадивый во всей семье. Лиза Барашек вернулась в Москву. Пожалуйста, я умоляю вас, бля, я не могу в этом разобраться. Я вас умоляю, что происходит с Лизой Барашек? Причем тут Саша Тесланд, если он, конечно, Саша. Мама Лизы Барашек, папа Саши Теслана. Кто что сказал?
Кто все эти люди?
Она нашла у него гей-порно в компьютере. Он обвиняет ее в абьюзе и контроле. Кто-то в чем-то признался. Пожалуйста, правда, мне, блядь, 40 лет скоро, но я искренне хочу разобраться в этой ситуации. Где найти об этом весь лор? Мне срочно нужно разобраться в этом конфликте. Он волнует меня даже больше, чем конфликт Канье Уэста или Дэвида Бекхэма против Бруклина. Умоляю, подскажите, как изучить лор всего этого? Меня сводит с ума то, чего я не понимаю. И бесконечное количество новостей об этом конфликте Лизы Барашек. Мне надо разобраться, пожалуйста. Даже политика Ближнего Востока, мне кажется, не такой сложной. Дмитрий Гордон назвал дном объявленный Леонидом Парфеновым сборной генераторы мирным белгородцам, которые из-за обстрелов ВСУ сидят без света.
Меня Леонид Парфенов порвал в эту неделю. На этой неделе
своим
заявлением о том, что он объявил сбор на генераторы для Белгородской области. Он не хотел объявить сбор на генераторы для Киева, для Одессы, для Харькова.
Вот как интересно получается. Я, конечно, бросил ругаться матом, но цитируя мем, я буду цитировать мем с матом, потому что «Ц кацап», а «Ц кацап и куколт ебаный». И этот мем с каждым днем продолжает играть все новыми и новыми красками. То жительница Украины выдает себя за русскую журналистку, боясь критиковать украинский режим.
Можно ли на дожде критиковать государство Украины и те, кто ими управляет?
Надо понимать, что все-таки мы русскоязычная медиа, и поле наших интересов — это Россия. То есть внутренние проблемы Украины я бы сказала, что нас интересуют меньше, потому что они меньше интересуют нашу аудиторию.
Погоди, так ты ж с Мариуполя.
Я родилась в Украине, я из Одессы. Для меня моя одесская идентичность вообще, наверное, самая важная.
Ну или вспомним нашего с вами любимого Хесуса АВГН, которого зовут для того, чтобы поунижать на украинское телевидение. Унижают человека в прямом эфире.
Ну, опрос о том, что стоит ли вообще как бы брать у меня интервью, учитывая, что я русский.
Бля, пиздец, он сам это проговаривает. Стоит ли у меня брать интервью, учитывая, что я русский? Какое же унижение?
Этот разбор, кстати, можно посмотреть на Сасфиксе. А теперь вот Леонида Парфенова отменяют за помощь мирным. Еще раз, за помощь мирным. Мирным белгородцам. Людям, которые за действия ВСУ оказались в беде. И это Парфенов. Парфенов, человек, который всю свою карьеру построил сперва на антисоветской, а с 2014 года и на антироссийской риторике. И, понятное дело, сейчас Леонидушка решил переобуться по понятным причинам. Видно, по тем же, по которым решили переобуться и все остальные. И теперь Украина видит это и не дает ему на это и шанса. Как не дают шанса и Хесусу, который собирал деньги на генераторы ВСУ. Они его за это даже благодарили перед тем, как унизить.
Украинская аудитория, она тебя поддерживает, она тебя отказывается. Что происходит?
Смотрите, говорить про украинскую аудиторию, большая часть людей, опять же, я не знаю, потому что я не могу у всех спросить мнение, но так или иначе я вижу больше позитива. Да, бывают и такие, которые
позитифона
могут сказать что-то плохое в мою сторону, но я отношусь к этому с пониманием. Я понимаю, какая ситуация в стране, что идет война, и у людей есть эмоции.
Точно так же, как и всем известный Uber-маргинал, пытаясь донатить Украине и использовать для этого их же систему, Донателло получил отказ.
Привіт, так ти ж москаль. Чому користуєшся нашою системою? Любиш шарія? Понімаєш, про що я?
Так же, как журналистка «Дождя», та же самая «Мангайт» рвала жопу за Украину.
Россия должна проиграть, Украина должна победить, а война должна быть закончена.
А теперь она Зеленского тоже критиковать боится. Точно так же, как и Леонид Волков, который может потерять теперь убежище в Литве. Знаете за что? За то, что слишком сильно топил за Украину. Он считал, что ликвидация РДК – это позитивно для победы Украины. Даже Максима Каца украинцы сейчас уже не любят, который причем говорил, что не стоит идти на мирное соглашение с Россией в 2022 году. Кац, люди, которые погибли с 2022 года, отчасти и на твоей совести.
По сравнению с тем ущербом, который война наносит каждый день всей мировой экономике, поставка танков, ПВО, чего угодно, полное перевооружение украинской армии – это как чаевые курьеру. Об этом можно просто не задумываться. Прекращение войны, полное освобождение Украины от оккупантов и начало ее восстановления даст такой толчок мировой экономике, настолько взбодрит глобальные цепочки поставок, что все окупится многократно.
В итоге Кац даже попал на миротворец и на сайт «Любитель собак». Запомните этот мем, твари! Напомните этот мем! Запомните этот мем на 100%. Он абсолютно истинен. Он абсолютно так же верен, как учение Маркса. Вы, БСБшники и прочий мусор, отщепенцы. Ведь корабль без курса рано или поздно... Да хуй его знает! Просто не придумал нормальной метафоры, да вы ее и не достойны. Короче, возвращаясь к начале новости, кто о чем, а Гордон все об одном.
Я думаю о Путине иногда. И о конце его думаю.
Молдова начала процедуру выхода из СНГ. Ну, все правильно, СНГ – это содружество независимых государств. И, во-первых, Молдова уже не независимое государство, а во-вторых, президент Молдовы заявляла, что все должны получить румынские паспорта. Это лучший способ евроинтеграции, даже лучше, чем вступление Молдовы в Евросоюз. Молдова по итогу прекратит просто свое существование. Большая часть молдаван переедет в Россию, а оставшиеся получат гордое наименование
«Румын».
Здесь не вижу смысла для какой-то глубокой аналитики, потому что Майя Санду никогда своих убеждений в этом плане не скрывала. Всех политических оппонентов посадила, все автономии поставила под дуло пистолета, а молдаванам из России запретила голосовать. Зато молдаванам в Европе разрешила голосовать в 10-кратном размере. Выборы не выдерживают никакой критики, но она не диктатор. Диктатор — это Путин, а Санду — свободный демократический лидер прекрасной страны. Каким был, к слову, плюс-минус и Пиночет. Исламское правительство Сирии разгромило курдскую автономию и принудило ее лидеров подписать соглашение об интеграции местных сил в госструктуры. Это что, получается то, чего офтальмолог, не хотевший быть главой Сирии, но ставший им вопреки, не смог сделать за все годы своего правления? Бывший террорист игиловец Джулани добился буквально за несколько недель? И этот самый Джулани, за голову которого Соединенные Штаты в свое время выплачивали несколько десятков миллионов долларов, получается в итоге войдет в историю как собиратель земель Сирии? Сирийских. Правда, из-за этого, скорее всего, в итоге будет противостояние уже с Израилем. Впрочем, это совершенно другая история. Нас ждет настоящая «Игра престолов». Обещают много интересных событий. Терпим. Подписаться. Владимира Путина пригласили войти в Совет мира по Газе, который создал Дональд Трамп. У нас есть ООН. Да, ООН — это абсолютно идиотский орган, орган, который вообще ничего не решает. Но Россия, как минимум, на какие-то решения Совета Безопасности может наложить вето. Например, если кто-то решит на кого-то напасть, то Россия скажет: нет, вы не имеете права туда нападать. И в итоге, если это США, они все равно нападут, и никто им ничего не сделает, но тут мы хотя бы скажем нет. В теории он должен будет получить за свое нападение санкции и все остальное, и на практике это работает не со всеми странами, но хотя бы с кем-то работает, и поэтому войн намного меньше, чем было бы. Однако в свое время, подкупая политиков из ООН, США получили полную власть над этой организацией. И теперь, казалось бы, Соединенные Штаты, а чего вам бояться? ООН полностью с потрохами, как и МОК, как и все остальные, принадлежат только вам. США могут отсоединить Косово, вторгнуться в Афганистан, в Ирак, похитить президента Венесуэлы, бомбануть по Ирану, им никто ничего за это не сделает, им абсолютно ничего за это не будет. Однако, все просто. У всего есть конец и есть начало. В США, покупая ООНовских политиков, в какой-то момент решили, что им и этого мало, и надо пойти дальше. Надо создать свой ООН, раз уж теперь этот принадлежит нам, но какое-то влияние европейские политики там все-таки имеют. Поэтому давайте создадим ООН. И нет, не ООН для бедных, как раз-таки ООН для богатых. Поэтому теперь будет Совет мира, который станет альтернативой Организации Объединенных Наций. И каждая страна должна будет заплатить 1 миллиард долларов. Однако, если все приняли какое-то решение, например, мы запрещаем нападать на Югославию, то Трамп говорит: нет, я это решение не принимаю как председатель этого совета. Мы нападаем на Югославию, и все должны напасть на Югославию. Я бы, конечно, мог сказать, что это выглядит как рэкет, но не выглядит, потому что по факту это и есть. Помните, как Саня Белый приходил к Артурчику?
Люди к тебе по делу пришли, а ты ведешь себя как черт последний. Зря. Артурчик.
Так вот, Трамп — это Саня Белый, Пит Хэксет — это пчела, хотя нет, как министр войны он скорее похож на Фила, все-таки да. Подождите-ка, я только что понял, а почему Совет мира, а не Совет войны? Эх, вопросов, как всегда, намного больше, чем ответов. Короче, мой вердикт простой. Если США куда-то тебя зовут, отказывайся. Выгоды ты с этого не получишь, поимеют тебя знатно. Глава МВФ призвала Украину отменить субсидии на электроэнергию и отопление и посоветовала украинцам рычать по утрам. Дело в том, что сейчас в Украине цены на электроэнергию удерживаются, то есть электроэнергия в Украине стоит намного дешевле рыночных цен. Кто за это платит? Ну, конечно же, налогоплательщики. И вот Международный валютный фонд, организация, к которой я питаю особенную любовь, решил, что Украина сама отказалась от дешевой энергии. И вот МВФ решил, что раз уж у Украины теперь нет электроэнергии, потому что Россия уничтожила их собственные многочисленные заводы по производству электричества. Кстати, до войны Украина покрывала, по-моему, 100% собственного потребления, то есть они ни у кого не покупали, но зато теперь покупают у Венгрии, Словакии и скоро, видимо, будут покупать еще и у других европейских стран. Ну и теперь это приносит деньги в евробюджет, поэтому давайте-ка украинцы будут платить больше, так что цены на электроэнергию теперь будут регулироваться именно рыночным отношением, а то что-то как-то они покупают у Венгрии, украинцы не платят. Короче, евроассоциация, о которой мечтали украинцы в 2014 году, теперь происходит по всем возможным фронтам. Но самое главное не это. Бурю вызвало высказывание главы МВФ, которая сказала: «Украинцы, просыпайтесь по утрам и рычите, как львы». Да уж, теперь к русским реально можно употреблять этот вопрос.
Вы львов хуярили?
Каких львов?
Понятно, что она хотела сказать на самом деле. Мол, рычите как львы, будьте уверены к себе, я взываю к вашей внутренней силе, вы должны совершить гражданский подвиг. Но, блин, это выглядит, честно говоря, как глумление. Блять, нет электричества? Так вы вставайте, рычите по утрам. Я думаю, что это должно войти в золотую коллекцию мемесов. И опять же, да, любую новость можно подать и осветить по-разному. И говорю вам честно, я, как рупор кремлевской пропаганды, буду над этим смеяться. Чё, нет денег? А ты порычи, ля ты лев. Мы, евродепутаты, загнали страну в долги, ввязали их в войну, приказали вести насильственную мобилизацию, похищать мужчин прямо среди белого дня. Они все терпят. А давайте их рычать заставим. Как? Ладно, не знаю. Норвегия разослала тысячи писем гражданам страны с призывом готовиться к ревизии в случае войны с РФ. Казалось бы, адекватная инициатива, если начнется война, то нужно абсолютно все. Такая штука есть, кстати, еще и в Израиле, который конфисковал в свою пользу автомобиль Макаревича, но не переживайте, Израилю можно и даже нужно, ведь это страна, которая ни с кем из своих соседей не воюет, поэтому не волнует. Поэтому Макаревич доволен. Войну ведет только Россия. Даже если не ведет войну, то все равно ведет тайную войну, как нас убеждали с 2014 года. Боевые действия в Израиле же вам это показалось. Что же до Норвегии, то я думаю, они могут использовать это как повод отобрать ваши банковские счета, которые им очень нужны. Помоги, нам нужны деньги, чтобы победить Путина. Тем более, что никто не объяснил, что именно считать войной. Так что если у нас на границе была перестрелка, на нас напали. Я не знаю, как вы, я лично считаю война. Война! 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 Why not? Блин, я сегодня неплохие каламбуры придумал, извините, этот мне тоже надо записать. Хотя ладно, я теперь сомневаюсь, настолько ли он хорош. Напишите в комментариях. Уважаемое норвежское правительство, не повторяйте ошибки Украины, не повторяйте ошибку Зеленского. Помните, первым делом нужно изымать стиралки и унитазы, иначе русские соберут из них дроны и победят. Больше 40 просмотров в РТ и наших партизанских соцсетях за 2025 год. А здесь предвзят, вы знаете мое отношение к РТ, да, если вкратце, раньше не фанател, после того, как все американцы начали объявлять, что это главный рупор кремлевской пропаганды и распространение кремлевской точки зрения, я сделал себе удостоверение РТ, я им очень благодарен и работаю с РТ, буду поддерживать любые проекты, которые они делают, и я очень рад, что правда распространяется. Тем более, что этот показатель увеличился в 2 раза по сравнению с 2024 годом, и поскольку там и мои просмотры считаются, но не на этом канале, а на моем отдельном проекте «Алгоритм», я рад, что здесь есть и моя скромная лепта. И еще поздравляю РТ с очень большим событием, открытием филиала РТ в Индии. Так что да, как бы российскую пропаганду не затыкали, она набирает обороты, из-за чего и выходят в западной прессе статьи о том, как РТ проникают не только в умы граждан и политиков на Западе, но и осваивают рынки, например, Латинскую Америку или Юго-Восточную Азию вместе с Африкой, открывая там свои офисы вещания и проводя бесплатно обучающие программы для местных журналистов. Это пример правильной мягкой силы. Russia Today, горжусь. Маргарита, долгих лет жизни и успехов вам в распространении российского влияния. Не скажу, что всем доволен в нашей стране, но мы определенно лучше всех остальных. Вместо разрушений, вместо разрушенных домов появляются заводы, газеты, пароходы и, что самое главное, школы и храмы науки. Поэтому я очень благодарен России за это. Многие страны нам за это благодарны. Зайдите на сайт RT.doc, посмотрите документалки про Африку. Это отличная журналистская работа. Люди там под пулями прыгают и все-таки снимают материалы. Обучают журналистов. И об Африке, как и обо всех остальных регионах, мы должны знать больше. РТ взял, по сути, на вооружение американскую стратегию, как они со своими радиосвободами проникали и рассказывали альтернативную точку зрения, да, проникали в СССР. Я бы, конечно, сказал не альтернативную, а альтернативно одаренную. Но в случае с РТ это именно правдивая точка зрения, во всяком случае, по большинству вопросов, потому что всегда имеет место, может быть, там и неточность какая-то, журналистская ошибка и прочее, но по большей части мы правы, и правда за нами. И теперь, когда мы делаем то же самое, за что они нас называли людьми, запрещающими свободу слова, нашу свободу слова запрещают, мы научились у американцев, делаем то же самое по их методичкам, и оказывается, это неправильно. Оказывается, вещание РТ — это угроза национальной безопасности, так еще и нарушение санкций. Как же так все повернулось в обратную сторону. Нет, не потому, что мы лучше, чем вы, освоили ваши же собственные методички, просто потому, что в наших словах правды намного больше. Так что теперь санкции для них — это механизм, чтобы не доказывать какие-либо нарушения со стороны блокируемых. Хотя, казалось бы, у вас же есть прекрасные независимые институты, всякие там суды, в которых вы могли бы что-то доказать. Но нет, они этим не занимаются. Это только для лохов картинки о прекрасном Западе с небольшим количеством гнилых яблок. Для практики существует блокировка блокировка без суда и следствия, отжатие, заморозка денег на всех неугодных без суда и следствия. В общем, просто не обращайте внимания. Они, запрещая Russia Today, защищают свободу слова. Ну, конечно же, вы это делаете не потому, что вы тоталитарные мрази. Вы просто так защищаете свободу и демократию от плохих людей из России. Демократию без выборов, без альтернативы, без оппозиции, которая сидит. Но все-таки демократию. Ведь есть же слово. Все, что я произнес, закреплено фактами и ссылками. Но если бы я говорил без названия, все бы, скорее всего, сказали, что ну так нельзя. Но если в отношении России, то можно блокировать. Поэтому горжусь РТ, продолжайте бороться, это на самом деле очень важно. Я же от себя приложу все усилия, пока что мой канал не банят на YouTube, и если он продержится еще пару недель, то я начну разбирать либерах каждый день. И поверьте, внесу свою лепту в борьбу правды над дезинформацией. Не собираюсь отмазывать Россию, говорить, что вот в России она абсолютно во всем идеальна. Я говорю и о проблемах России, но я сравниваю эти проблемы с другими странами, говорю, как оно на самом деле, привожу доказательства каждому своему слову и разоблачаю ложь тех, кто пытается с помощью психологической войны свести моих граждан с ума, чтобы они творились теракты, вербовались в ЦРУ и верили в эфемерные идеалы демократии, а потом разочаровались во всем этом, если, не дай бог, эти мрази победят. Что же касается цензуры, то все, что нам врали о совке, оказалось правдой про евросовок. Желаю вам подавиться, всех все равно не переблокируете. Так что утритесь в своей демократии и терпите наш партизанский маркетинг, терпите, такова ваша участь, евро-куколды. Можете написать очередную жалобу в ЦРУ, снести и этот канал, я зарегистрирую еще несколько, снесете мой сайт, я все продублировал в Телеграм и на торренты. Убивайте, ломайте, мне плевать. Конечно, не хотелось бы, потому что я люблю YouTube, здесь есть возможность достучаться до большего числа людей. Я вещаю везде, Инстаграм, ТикТок, Твич, ВКонтакте, абсолютно везде. Так что всех не заткнете, меняйся или сдохни, Европа. Меняйся или сдохни.